смотрите и слушаете «Радио Свобода», «Путин навсегда» со знаком вопроса. Документальный фильм с таким названием завершает фестиваль документального кино «Арт-Док-Фест», фестиваль реального кино, который проходит в Москве. Надо сказать, что так получилось, что этот фестиваль не то чтобы политизирован, но он очень связан с тем, что называется современная политическая история. И фильм про Бориса Немцова мы посмотрели, и фильм про события украинские, причем как мирные, так и военные, и так далее, и так далее. И вот фильм «Путин навсегда» со знаком вопроса, один из последних фильмов «Арт-Док-Фест». За нашим столом его продюсер Мария Мускевич, режиссер Кирилл Ненашев, политик Сергей Давидец, один из организаторов митингов 11-12 годов, сооснователь партии 5 декабря и член Бюро Федерального политсовета движения «Солидарность». Мы ожидаем Юлю Галямину, тоже члена партии 5 декабря, политика-активистку. На связи с нами по скайпу Всеволод Чернозуб, активист «Солидарности», ныне политэмигрант, инициатор митинга 5 декабря на Чистых прудах, автор лозунга «За чистые выборы», психолог по образованию, независимый политолог по призванию. Друзья мои, прежде чем мы поговорим об этих героических, так сказать, временах, я предлагаю посмотреть трейлер фильма, чтобы мы как-то немножко поняли и интонацию его, потому что она, в общем, на мой вкус, она устроена довольно сложно, эта интонация. И, ну, в общем, начали бы разговор. Для начала я прошу студию показать нам трейлер фильма.
Лента – это то, почему их будут узнавать американские агенты.
Мы все, кто собрались здесь, мы совесть.
Каждому поколению нужна своя революция. Это вот революция моего поколения.
Вокруг, если посмотреть, все боятся.
Участвовала в такой карусели политической за выборы. То есть сама лично я проголосовала 14 раз.
Спасибо за то, что вы ощутили себя гражданами.
Власть, у нее было 3 месяца сделать какие-то нормальные, адекватные шаги. За 3 месяца она ничего не сделала.
Я был с собой? Взял?
Нет. Я взял с собой сменное белье для тюрьмы.
А вы?
То есть это такая, это длинная история.
Сейчас разбей.
И от того, насколько мы будем убеждены в своей правоте, насколько мы будем сплоченны, солидарны и смелы, я скажу прямо, да, зависит судьба страны. Вот, собственно, и все. Это где-то не высокопарно, а так оно и есть.
Открывшейся дверью пустота, это значит, что кто-то пришел за тобой. Это значит, что теперь ты кому-то понадобилась.
Снег все идет, как поет Егор Летов на марше перемен 12 декабря. Задержаны больше 30 активистов. Это произошло всего 2 дня назад. То есть можно ли сказать, что протест захлебнулся? Вот, ребят, я начну с самого простого вопроса. Много говорится о том, что протест сдулся, там вот, все такое. У нас больше нету никаких, значит, перспектив что-то сделать с этой властью и так далее, и так далее. Ваши представления об этом, Маша?
Такой очень сложный вопрос, на самом деле. Я сложный, вообще не хочу давать однозначного ответа.
Хорошо,
я бы хотела сказать, что да, ситуация очень непростая. Я не считаю, что протест захлебнулся. Он выходит на какую-то новую стадию, как мне кажется, пробираясь сквозь огромное количество препятствий, изменений, сомнений. Какие-то люди, которые примкнули к нему, никогда в нем не быв в 2011 году, они кто-то ушел, кто-то остался, кто-то как-то нашел для себя другую форму активности. Тот период, который был и который мы показываем в нашем фильме, я считаю, это безумно важный этап, и он заложил определенные процессы, которые просто, вот, как в нашем трейлере сказал Борис Ефимович, все это длинная история. Вот. И я не считаю, что протест захлебнулся ни в коем случае. Он просто все меняется. И требуется огромное терпение, огромные силы.
Угу. Кирилл, ваше представление о прекрасном в этом смысле?
Ну, смотрите, мне кажется, что именно если брать вот тот протест, который был в декабре 2011-го, в мае 2012-го, это все-таки отдельный период истории, и не только протестная история, мне кажется, нашей страны в целом.
Да, и я поэтому сказала,
именно мне, тот мне, протест, да. Он захлебнулся, он проиграл, это очень грустно об этом говорить, но я думаю, что да, тут я соглашусь с Машей в том, что пока есть люди, которые чем-то занимаются, партия 5 декабря, другие партии, те, кто готов выходить на митинги, что-то делать, что-то менять, то надежда остается, и поэтому в конце стоит знак вопроса, а не восклицательный знак, да, или там не точка. И я верю и надеюсь, что что-то поменяется. Но именно тот протест, именно та его форма, которая была в декабре, в мае, она, к сожалению, проиграла, и мы не видим сейчас мая, мы не видим лето, мы видим, вот он декабрь, то зиму и снег продолжает идти, и снег заметает нас все сильнее. Сильнее, к сожалению.
Так, Кирилл, спасибо. Сергей Давидович.
Протест ведь это не просто выход на улицу, да, это некое состояние общества, какие-то настроения этого общества, его отношение к власти, к реальности. И если вот на улицу люди не выходят, потому что сколько можно выходить, если это не дает реакции, во-первых, а во-вторых, власть ведь предприняла огромные усилия для того, чтобы это ограничить. Если раньше цена вопроса была, штраф 1000 рублей, то сейчас это может быть 3 года уголовного наказания. Понятно, что это создает какой-то баланс. И понятно, что люди с большей ответственностью подходят к выходу на улицу. Просто так этого не сделаешь уже. А с другой стороны, количество людей, которые, в принципе, настроены так, как настроены были участники этих протестов, оно никуда не делось, я думаю. И если считать это какой-то вехой, то, конечно же, то, что было до 2011 года, в принципе, состояние протестного движения как такового, оно не вернулось сейчас. То есть протестное движение перешло на качественно новый уровень. Просто сейчас такая форма, как выход на улицу непосредственно, конечно, не так востребован и в силу репрессий, и в силу невозможности непосредственного влияния, и в силу всех этих внешнеполитических консолидаций, которые влияют тоже на людей. Но, конечно же, он не пропал. То есть просто это сейчас скрыто, но люди эти есть.
Я бы сказала, уличный протест пропал, но формы...
Не только к нему сводится, я бы сказала.
Да. Спасибо, Сергей. И Всеволода Чернозуба мы послушаем. Сева, вы вынуждены были уехать. И мы с вами разговариваем сейчас, вы в Литве находитесь. Что вы думаете, протест сдулся или не сдулся? Я еще раз говорю, что я задаю простой вопрос, а ответы-то, конечно, должны быть сложными, мне кажется.
Трудно добавить что-то к тому, что уже другие сказали. Действительно, как протест в той конкретной форме, о которой показывает фильм, та конкретная историческая ситуация, она себя исчерпала. Да? Действительно, власть там совершенно изменилась. И протест в тех формах, он, в общем-то, разгромлен с помощью самых разных технологий и не с помощью, а вследствие того, что просто очень сильно изменилась вся конструкция власти. Она резко изменилась. Мы занимались протестной деятельностью с тем же Сергеем Давидисом еще и 2005, 2010, и это все было другие времена, и по-другому все было устроено. В нынешней форме захлебнулся. Что будет дальше, это такое, не знаю, как сказать, это предсказательство, какая-то битва экстрасенсов, наверное, потому что я точно не знаю, что будет дальше.
Окей, пока такой короткий ответ. Юлия Галявина к нам присоединилась. Юля, мы для начала обсуждаем простые вещи, с фильмом вообще не связанные, а с жизнью связанные. Есть мнение, что протест захлебнулся, мы полны социального пессимизма. Ваш комментарий?
Да нет, конечно, просто сейчас идут такие процессы, которые не видны на поверхности.
то, что было раньше, это было такое спонтанное движение. Давайте пойдем, давайте сделаем. Никто не знал, что будет завтра, что будет послезавтра, что делать надо завтра, что надо делать послезавтра. Сейчас люди начали об этом думать, строить большие стратегии. Начали медленно, степ-бай-степ, двигаться куда-то в то направление, в которое они хотят двигаться. Вот мы, например, делаем такой проект, называется «Школа местного самоуправления». Мы приглашаем местных активистов, каких-то городских активистов, людей, которые борются там, за стройкой, за парки, за раздельный сбор отходов. И учим их, как становиться местными депутатами, муниципальными депутатами. Люди уже сделают следующий шаг. Они пойдут во власть, хоть и местную, но во власть. Они пойдут в политику. Потому что реально политику строить можно только снизу вверх. И поэтому сейчас мы это делаем. Другие люди делают другие проекты и занимаются такими же вещами, которые рассчитаны на большие какие-то сроки. А не просто выйти и с флажками помахать.
Вот у меня комментарий. Я просто хочу сказать, что тот период, вот, кстати, это было рабочее название нашего фильма «Декабрь-май». То есть с выборов в 2011 году до инаугурации президента. Все прекрасно понимали, что за этот период, ну, в принципе, можно ну, не то что делать все, что угодно, но мы просто, мне кажется, люди понимали, что за эти полгода не произойдет никаких потрясений, никого не посадят в тюрьму, ничего такого не произойдет. И, ну, люди просто старались как можно чаще выходить с этими флажками, с этими шариками, просто как бы вот надышаться вот этими полугода периодом, когда власть, скорее всего, не будет предпринимать никаких закручиваний гаек, потому что это, ну, как бы ей невыгодно. Нужно было дождаться инаугурации. Ну, в общем, и...
Но вообще это в фильме
нет, очень... Нет, ты не согласен?
Я тоже вот, я хотела вас, ребята, об этом спросить, потому что в фильме это очень видно. Ну, во-первых, я должна сказать, что фильм устроил как такая каталогизация протестного движения или его хронологии. И если бы вот существовала Википедия, то фильм можно представить, что это как бы, ну, такая вот форма Википедии.
Такая была цель у нас, вот, как летопись, некое событие.
Да, это,
да.
Ну,
то есть от начала до конца, чтобы потом...
Это документ для исследователей потом.
Мы вообще вот, думали, как, чтобы через 100 лет люди могли посмотреть и понять, что же там было.
Совершенно верно. И в смысле... Вот фильм заканчивается словами Чернозуба о том, что хотелось бы попасть не на обложку глянцевого журнала, а на обложку учебника истории. В этом смысле, мне кажется, ваш фильм вполне работает. То есть я правильно поняла ваш замысел. И вот мне кажется, что там есть вот такой важный момент до инаугурации и после инаугурации. До инаугурации свобода, веселье. Значит, митинги, ну, пускай нас задержат на 15 суток, но все равно мы полны оптимизма. Мы сейчас еще вот посмотрим кусочек с Навальным, который это все демонстрирует. А после инаугурации вот просто как-то падает, ну, все падает в одну колоду. Это как-то по фильму видно, что меняются интонации ваших героев, меняется вообще контекст. Значит, тут пуссирают сразу же, задержание пуссирают.
До я выборов, просто... наверное, имеется в виду, потому что инаугурация же, она была после 6 мая.
7 мая.
7 мая. У нас фильм заканчивается 6 мая, до выборов.
Да, конечно, я имею в виду выборы, но и это тоже как бы очень, ну,
да,
такой.
Да, Пушкинская площадь – это переломный момент. Это вот такая вот точка невозврата.
Ну, вот я как раз хотел по поводу инаугурации сказать, но просто, значит, мы не поняли друг друга. Конечно же,
по поводу инаугурации.
Разделение было вот совершенно на чем, если брать период, который фильм охватывает. Мы с Юлей фильм увидим сегодня на премьере, но понятно, что какой период.
Ну, поскольку вы являетесь его очевидцами и такими фактическими героями,
то на самом деле все это делилось, мне кажется, на таких два периода, до президентских выборов и после. Все это был такой период эйфорического детства, что ли, гражданского общества, да, то есть вот десятки тысяч людей, которые всегда считали, что политика, выборы, это все что-то такое совершенно их не касающееся, впервые в эту сферу попали, и они даже еще сперва очень четко говорили, что это не политика, мы не занимаемся политикой, политика дело грязное, а мы просто защищаем свои права. Но это естественный период, да. Не думаю, что был какой-то расчет, что вот они теперь, значит, как раз можно побегать по улицам, потому что Путин
разрешил.
А им раньше это в голову просто не приходило, что вообще зачем-то нужно ходить на демонстрации. А не было никакого расчета, наоборот. Были эйфорические ожидания, что вот раз мы, которые никогда не ходили на улицу, теперь-то вышли, то теперь все изменится. И когда в марте на выборах Путина в первом же туре это не изменилось, то у нас наступило массовое разочарование. И почему вот 6 мая мы подали уведомление, там, по-моему, на 6 тысяч, на 8 тысяч человек на марш? Потому что было ощущение, что никто не пойдет. И выяснилось, что вот этот вот последний всплеск возмущения, желание сказать, что мы не согласны, он был 6 мая такой значимый, да, когда вместо вот этих там 6 тысяч, которых мы ждали, пришло 60-70 тысяч. И все, что случилось, оно как бы, ну вот, было таким промежуточным финалом этой истории. Я имею в виду 6 мая.
Сереж, спасибо. Все вот хотел добавить.
Ну, потому что Юля говорила, мне кажется, это немножко наивный взгляд, что вот сейчас люди начинают какие-то выстраивать долгосрочные стратегии, а вот в 2011-2012 году была какая-то такая эйфория, и все рассчитывали шапками закидать Кремль, и он оттуда все убегут. И до 2011 года была масса всяческих долгосрочных планов, индивидуальных, коллективных. На мой взгляд, ну и, может быть, на взгляд многих других людей, политическая жизнь была намного сложнее, было намного больше разных организаций с разными идеями, идеологиями. Сейчас все очень сильно упростилось. И тогда было множество долгосрочных проектов. И вот они, часть из них вот сработала к 2011 году и дала вот, ну, как бы внесла свой вклад вот в этот гражданский всплеск. И мы как-то бесконечно обсуждаем протестную активность как бы в отрыве от какого-то общего контекста того, что происходит в стране, от того, как меняется нам как власть, как наш оппонент. Она меняется все время, она как-то... Мы до сих пор не понимаем, вот все политические разговоры, все активистские разговоры до сих пор сводятся к тому, что как мы лучше себя перегруппируем, как мы сделаем там более интересный проект какой-нибудь, или как мы сделаем партию с лидерами, а потом сделаем партию без лидеров, потом сделаем коалицию, а потом сделаем не коалицию, а там еще что-нибудь. И вот тогда вроде бы что-то изменится, но при этом абсолютно никто не говорит, как устроена нынешняя власть, как она мутировала, где ее слабые точки и так далее. То есть, когда ты немножко отъезжаешь и смотришь на это со стороны, у тебя очень сильно меняется впечатление. Я, там, не знаю, почти 10 лет вот, бегал на митинги, состоял в организациях, даже возглавлял какие-то организации, но у нас не было понимания того, с чем мы боремся. У нас была как бы зацикленность, по большому счету, на себе. И, ну, мне кажется, что она сохраняется. Потому что, ну, допустим, посмотреть на то, как презентовалась демократическая коалиция. При всей симпатии к этих, к этим всем людям, там был Сергей Давидис, это выглядело довольно странно. Там происходит там падение курса рубля, протесты дальнобойщиков, еще какие-то события, там, какие-то коррупционные скандалы. И тут собираются люди, которые вообще об этом ничего не говорят, по большому счету. Они говорят о том, что вот мы там все объединимся и вместе куда-то опять пойдем. 100 раз уже ходили. Ну, вот поэтому, мне кажется, как бы будущее протеста, может быть, в каком-то смысле хорошо, что тогда мы не победили. Хотя я апологет, в общем-то, того, что надо было идти на площадь революции, делать максимально как бы инициативные и резкие действия. Может быть, отчасти и хорошо, что тогда не получилась такая легкая победа, потому что она бы не изменила, по большому счету, саму ситуацию, потому что она бы не принесла понимания того, как этот режим устроен, что он себя представляет, где его истоки.
Сев, я, знаете, вот что сейчас предлагаю? Я предлагаю все-таки нам, если говорить о фильме, то я посмотрела такой вот кусочек из этого эйфорического периода, когда Навальный выходит, значит, после своих 15 суток и обращается... Вот, с Чернозубом вместе они выходят. И давайте мы этот фрагмент посмотрим. Понимаете, то, что вы говорите, мне кажется, очень важным, очень ценным. Я бы хотела к этому вернуться, но поскольку мы говорим об истории, так сказать, большой, которая запечатлена ребятами, то давайте мы кое-что вспомним. Покажите нам, пожалуйста, студию, вот второй фрагмент с Навальным.
Придерживались разных стратегий на этих выборах. Я хочу спросить, хочу идентифицировать здесь тех, кто голосовал. Поднимите руки те, кто пришел и проголосовал. Я хочу сказать вам спасибо. Спасибо за то, что вы ощутили себя гражданами. Спасибо за то, что вы сказали этим козлам: мы есть. За то, что вы сказали бородатому Чурову и его начальству: мы существуем!
Но это был эмоциональный порыв от человека пойти и сказать: вот, это мой город, это я хочу. Вы у меня украли мои голоса, вы у меня украли мой город, мою страну. А я приду и вот стану, где я хочу, потому что я здесь живу, и это мой город, и я здесь буду делать то, что я хочу. Это был такой эмоциональный порыв, его все ощущали, поэтому невозможно говорить.
Честный выбор! Честный выбор!
Там был интересный момент, когда мы дошли почти до самой Лубянки, если бы было там, не знаю, но такое было ощущение, что если бы мы туда зашли, мы бы могли спокойно туда зайти, там сесть и там остаться. То есть вот никто бы нам слова не сказал, потому что мы были вот так вот воодушевлены, от нас шла такая энергия.
То, что произошло, это замечательно. Мы садились на эти 15 суток в одной стране, вышли в другой. И я абсолютно уверен, что мы добьемся своего. Эта протестная активность будет продолжаться. Мы будем выходить на улицы до тех пор, пока не будут выполнены наши законные и разумные требования.
Попрошу Кирилла прокомментировать, вот что это был за кусочек, что это был за фрагмент. Ну, я его показал просто потому, что для меня очевидна разница в настроении. Да, и вот для того, чтобы мы вспомнили, в каком люди были настроении, вот мне кажется, что это один из очень таких показательных моментов.
Ну, тут смотрите, почему, мне кажется, этот кусок важен вообще, потому что то, что произошло тогда на Чистых прудах, это было вот такой внутренней какой-то революцией, перемены и для тех людей, которые были в протесте, как, например, там Сиева, как вот люди, которые у нас сегодня в студии присутствуют, так и для тех, вот о чем говорит Алексей Навальный, мне кажется, людей, которые никогда в протесте не были, как, например, я. То есть я там, ну, как-то следил за политикой, да, что-то происходило, но я никогда не был в него вовлечен. И тут просто там сначала происходит рокировка, да, то есть там что-то, что это вообще такое. А потом происходят выборы, я прихожу на работу, да, обыкновенно человек, который работает там на работе, и вижу все вот эти вот ужасные фальсификации, мне это искренне возмущает. Мне звонит брат, который тоже, да, там не увлекается политикой, но говорит, смотри, какой ужас вообще, и там вот сегодня будет митинг на Чистых прудах какой-то. И я прихожу на этот митинг, я в нем даже не участвую, потому что никого в них не участвовал. Я стоял на тротуаре, но там еще было столько народу, что просто не пройти туда было. И я ощутил что-то просто нереальное. Я понял, что вот моя страна, она на самом деле, в ней происходят, во-первых, очень страшные вещи, которые нас оскорбляют очень сильно как граждан. А с другой стороны, здесь происходит вот именно сейчас что-то очень прекрасное, и эта страна, она меняется на моих глазах. И тогда было именно такое ощущение, такая эйфория, что он буквально вот немного, и мы заживем в каком-то другом, абсолютно вообще прекрасном мире.
Кирилл, спасибо. Юля и Сережа, я попрошу ваших комментариев и о впечатлении того, что вы видели, и реакции на то, что Сев сказал.
Да, но я начну с эмоциональности. Да, конечно, мне 5 числа, конечно, было ощущение эйфории, и то, что мы шли, и тогда меня побил ОМОН, я помню, как мы шли потом еще дальше, и было как здорово. Я как раз с Надей Толоконниковой рядом стояла.
Шла. ОМОН побил здорово, конечно. Я в восторге.
Нет, ну, понимаете, было настоящее ощущение, что настоящее начинается, вот настоящая политика, потому что политика – это про жизнь и смерть. Но в какой-то момент она закончилась, и все, и больше никакой эйфории у меня не было ни с 5 декабря, ни разу. То есть я ходила на Болотную площадь, я даже специально пошла туда как журналист, чтобы, потому что я не хотела туда идти как гражданский активист. Потому что я понимала, что это все, это конец. Дальше ничего уже не будет, ну, существенно не будет. То есть слова Навального я совершенно не разделяю никаким образом. Я, ну, может быть, он, не знаю, говорил на искренне.
Послушайте, я думаю, что он сам, вот если бы сейчас это посмотрел, он бы сам их не разделил. Вот у меня такое ощущение.
Нет, у меня есть факты, да. Еще раз, я специально искала то издание, которое пошлет меня на на Болотную.
Вот. Что, в мае или Болотную?
Ну, вот первое Болотное. Да. Значит, ну, после того, как перенесли революцию, я поняла, что все, это дальше ничего не будет. Это хорошо, это правильный был процесс, потому что, как правильно сказал Сергей, это был некоторый такой период, 3-летнее восстановление общества. То есть до того у нас общество было в младенческом состоянии гражданское, а здесь он сказал, я существую, ура! И об этом, по этому поводу очень много...
Подростковая эйфория у него
Нет,
началась.
Это еще была не подростковая, это была эйфория детская, такая трехлетняя, да, когда появляется первое ощущение себя, я. Вот в детской психологии есть такое трехлетний возраст. Это вот был трехлетний возраст. Потом начинается все, онтогенез и филогенез, как известно, связаны, да, с друг другом. Вот. Соответственно, мы получили следующий этап, и вот сейчас мы набираем все опыта, знаний и так далее. То, что говорит Сева, вот про то, что мы не знаем, мало говорим про режим. По-моему, мы только и делали, что 10 лет говорили про режим. Это так надоело. Это вот мы сейчас, они такие, и они сякие, и у них вот это, и у них и то, и коррупционные. Мы никогда не говорили, знаете про что? Мы никогда не говорили про наше общество. И это была проблема оппозиции. И она никогда не хотела работать с обществом по-настоящему. То есть они, никто не хотел, ну, на мой взгляд, я наблюдала это изнутри, и очень плохо работали с обществом. И сегодня мы перескочили на следующий этап благодаря Болотной. Мы сегодня имеем совершенно другое гражданское общество. Оно, не, может быть, не благодаря Болотной, может, это было отражение Болотной, каких-то процессов, которые уже шли к тому моменту. Когда появились эти пожарные, про которых Маша тоже знает, да, вот эти пожары 10-го года, когда был Химкинский лес, когда было вот это все был один и тот же этап.
Вот я, например, знаю про гражданских активистов, да, это, у меня тоже был фильм про волонтеров-пожарных, что они, когда идут выборы, они наблюдатели, а когда горят леса летом, когда у нас сезон, они едут пожарные, тушить пожары. Да, то есть, в принципе, люди, они такие многофункциональные, то есть одни и те же люди вовлечены в разные виды активности, но это одни и те же люди.
Но все равно их больше, гораздо больше. Этот круг гораздо шире, чем то, что выходили на марш несогласных в 2008 году. Юля, вот и все.
Сергей. Нет, это вот трудно не согласиться с тем, что Болотная, она не с неба упала, и вот весь этот процесс. Конечно, именно вот этот вот, ну, это достаточно социологически описано, именно это проявление замены обществом каких-то государственных функций, там, где государство их не выполняет, это и тушение пожаров, и экологические движения, и поиски пропавших, и вот потом наблюдательское движение, то есть...
Ну, я бы добавила сюда еще и медицинское волонтерство, потому что это одна из чудовищных страниц
вот
в жизни нашего общества.
Эти люди, которые принимали на себя, в принципе, ответственность за то, что происходит в стране, они не могли от этой ответственности уйти в связи с наблюдением и потом в связи с явной фальсификацией. Но я-то хотел чуть-чуть про другое сказать, согласиться с Севой в том, что те люди, которые вот в оппозиционном протестном движении участвовали до того, такая присказка была, что вот когда на улицу выйдет 100 тысяч человек, вот тогда все изменится. И когда вот, я был одним из ведущих митинга 10 числа на Болотной площади, и когда вот,
10 декабря.
Декабря. И когда вот я оказался на сцене и увидел эту толпу людей, там, да, считается, было как раз 100 тысяч человек, то это, конечно, ну, совершенно много лет мы все этого ждали, это случилось. Другое дело, что на самом деле рассчитывать, что все изменится немедленно, не приходилось и правильно не приходилось. И я в этом смысле совершенно не разделяю северных рассуждений, что если бы мы пошли туда или сюда, не может исторический процесс зависеть от того, куда пошли, туда или сюда. Совершенно не важно, остались бы на площади революции или пошли на Болотную. Я-то, наоборот, считаю, что было бы все гораздо хуже и быстрее закончилось, если бы остались на площади революции. Но это такой спор, который вот идет уже с этого числа на протяжении всех этих лет.
Ну, вот смотрите, вы уже сказали две важные вещи. Я думаю, что, ну, конечно, страшно важна аналитика того, что произошло, для того, чтобы понять, как все может развиваться дальше. В этом смысле и фильм очень показательный, и разговор наш, я думаю, будет не безинтересным, хотя бы потому, что вы для меня уже сказали две важные вещи. Сева говорит о том, что не изучена новая конструкция власти, ее надо бы изучать, а Юля говорит, что да и гражданское общество это не изучено на самом деле, то, что и какое оно было, и каким оно становится. Вот это уже два, мне кажется, очень важных посыла, которые нужно было бы, совершенно верно, Всеволод, сейчас мы вам отдаем слово.
Ну, если говорить об аналитике, это действительно важные вещи. То, что сейчас Сережа говорит, что вот вопрос площади революции, там, ухода, не ухода, это вопрос, как бы, такой, не знаю, исторического спора, что вот, дескать, у нас был бы Майдан, это абсолютно не так. Дело не в Майдане, а в том, что когда у тебя есть инициатива в политике или, не знаю, там, в шахматах, в футболе, ты должен ее наращивать. Никто не говорит, что там на площади революции нужно было там жечь покрышки или кидать коктейли Молотова в ОМОН. Нет. Просто когда мы бы вышли на согласованный, уже тогда согласованный митинг, и более того, очень важный момент, я сейчас вот про это проговорю, проговорю тот момент. Если бы люди вышли тогда на площадь революции принципиально, и, в общем-то, имея на это право, они бы и лидеры оппозиции имели более сильную переговорную позицию. Даже после того, как люди вышли на Болотную, власть пошла на какие-то, пусть и половинчатые, но реформы. Вроде там вернули губернаторов, снизили количество членов партии для того, чтобы их регистрировать. Потом они как-то это отыграли назад, там стали что-то фальсифицировать. Партию 5 декабря до сих пор не зарегистрировали, но тем не менее, они пошли на какие-то реформы. Я уверен, что если бы оппозиция и ее лидеры стояли бы на площади революции, они имели бы более сильную переговорную позицию. Ну, такая элементарнейшая вещь, на мой взгляд, и ее почему-то обсуждают. Ну, ясно почему, потому что нужно легитимировать тем или иным образом увод людей, который, в общем-то, совершился, ну, на мой взгляд, преступным образом, увод людей с площади революции на Болотную, потому что, в первую очередь, там была нарушена конституция. Мэрия сама сказала, что если вы выйдете на площадь революции, мы вам запретим и устроим там побоище, по факту. И потом все сказали, ой, нет, ну побоище нам не нужно, и использовали как бы аргументацию мэрии для того, чтобы сделать то, что мэрии и администрации президента, мы знаем, что на переговорах мэрии были люди из администрации президента, увести людей. Людей увели, как бы оппозицию просто ослабили. сделали так, что она потеряла инициативу. И, собственно, потеря инициативы и привела к тому, что постепенно власть пережала это. Просто это как бы классика бюрократии. Любой бюрократ, он должен не потерять свое место и там, как бы, получить максимально сильную переговорную позицию. И подождать до той поры, пока весь там, собственно, запал из его оппонента выйдет, а дальше потом сделает то, что он хочет. Не знаю, уволить, например, если это речь про какое-нибудь государственное учреждение. А если это речь про целую страну, то вот, там, допустим, посадить его позицию, как это случилось после Болотного. Второй важный момент. Почему люди готовы были выходить на площадь революции и почему социологически очень важна история там, с 5 декабря, 6 декабря, если кто помнит, очень много людей вышло на Триумфальную, которая была таким местом сборки, да, из-за стратегии 31, которая там 3 года собиралась. Люди вот просто от возмущения вышли 6 декабря, вообще без всяких уведомлений, согласований, там вышло 1000 или 2000 человек. И там их задерживали там десятками и сотнями. Впервые в России, впервые в Москве, может быть, проснулась вот такая человеческая солидарность по принципу «наших бьют». Ее никогда не было. Наше общество довольно выморочено. Такая как бы организация общества есть в Украине. Но в Украине действительно очень важен принцип «наших бьют». И на нем, собственно, как бы, выехал весь этот Евромайдан, когда разогнали студентов. Это показали по телевидению, и миллионы людей, там пенсионеров, ветеранов, не знаю, студентов сказали, ну что же это за беспредел, «наших бьют», выходим на площадь. В России практически никогда такого не было. Наших бьют, спрятались, наших там еще что-то, ну там передачку принесем. А тут впервые люди действовали по принципу, вот там арестовали известного пианиста, вот он вместе со мной был арестован, вот там музыканты все протестовали, консерватория за это включилась, вот там арестовали айтишника, вот там арестовали еще со мной кинорежиссер сидел, еще там самые разные люди, и это впервые включилось, то, что надо выходить и своих защищать, простая человеческая солидарность. Это очень опасная вещь для власти, потому что любой авторитаризм строится на такой общественной аномии, да, то, что Дюргейм называл, на разобщенности людей. На том, что они не объединяются по простым человеческим каким-то признакам, не испытывают таких коллективных эмоций, не способны на коллективное действие. И любое коллективное действие – это угроза для власти. Точно так же, как коллективное действие, любое коллективное действие, например, в лагере, да, в тюрьме, это, ну, приравнивается к бунту и жестоко подавляется. Точно такая же система воспроизводится как бы во всем российском обществе. Такое. Любое коллективное действие – это вызов власти. И она с ним борется, она всегда уничтожает коллективные или ставит под контроль любые как бы, сообщества, которые способны на такое действие. И вот то, что случилось там 10 декабря, когда перенесли всю эту акцию, когда людям сказали, что ну вот вы, конечно, хотели там выходить, вот там записалось там 20 или 30 тысяч человек на мероприятии в Фейсбуке, ну как бы, а мы вот подумали, что вам там опасно, ну давайте мы вас сюда перенесем. И дальше все это как бы... Изменялась мотивация так ретроспективно. Людям говорили, вы выходили 10 декабря не потому, что вы хотели защитить своих там, друзей, близких, там, однокурсников, коллег, а потому что вы хотели посмотреть на Акунина и Парфенова. Там, походить с белым шариком, поулыбаться, там, встретить какого-нибудь приятного человека. И, в общем, белибердия свела вся мотивация. То есть политическое и человеческое как бы, возмущение свелось к какой-то ерунде. И это стало, в общем-то, таким фундаментом этого крушения протеста.
Всеволод Чернозуб выступил с весьма критическим таким, значит, комментарием, да, по поводу, видимо, и своей собственной жизни тоже. Да. И, пожалуйста, Кирилл Ненашев, комментарий.
Да, вот я хотела прокомментировать слова Сева. Я не знаю, если бы вышли тогда люди на площадь революции, или вот как они вышли
на
Болотное.
Ребята, мы про какое число говорим? Я хочу понять.
Это 10 декабря 2011 года, да. Первый большой митинг на площади, на Болотной площади. Вот, мне кажется, что самой главной причиной поражения вот этого протеста, уж извините, что это говорю, поражение, был страх. И мне кажется, что если люди вышли бы тогда на площадь революции, просто бы поражение, может быть, было там чуть раньше, может быть... Там, ну, это растянулось, но все равно, потому что, смотрите, тут страх был со всех сторон. А у нас есть очень такой момент, мне кажется, характерный в фильме на Пушкинской площади, это сразу после выборов Путина, когда люди остались вот в этом даже фонтане, и все там такие, мы будем тоже, стоять до конца, там все остальное, и вот там такой крик, атас, менты, и все начинают бежать. То есть люди кричат, мы останемся, естественно, всегда, а потом, ну, не все, конечно, то есть большинство из них начинает убегать. И тогда вот я тоже помню ситуацию с палатками, да, вот там Юля Юлия была у нас участницей, и все такие, мы поставим палатки. А у тебя есть палатки? У меня нет палатки, у меня нет. Ну, у кого-то они будут. И мне так казалось, что все вот этого хотели, ну, взять на себя полную ответственность. Я вот организатор этих палаток, я ее принес, я подставлю и крикну со сцены, ребята, мы все остаемся. Там вот Удальцов сказал, но тоже палатки у него не было. Потом момент, когда он говорит, мы остаемся, потом Сережа, а палатки будут? Он говорит, будут, будут. Вот, палаток не было. А это касается вот лидеров оппозиции. Что касается людей, когда появился ОМОН, я сам помню, после этого митинга людей стало гораздо меньше. Мне кажется, причина тоже была, что появился ОМОН, и люди вот этого уже испугались. Идти на какую-то конфронтацию с властью многие не хотели. И третий момент страха – это страх власти. До этого они смотрели на это, вышли люди там куда-то на болотную, покричали, флажками помахали. Ну, ничего страшного, там кому-то это во власти, там каким-то либеральным там, людям, он говорят, там Суркову это нравилось, там еще кому-то, я не политик, не буду здесь утверждать. Это нравилось. Но именно когда зашел вопрос о палатках, уже как-то протест стал там наращивать свои силы, консолидироваться стали лидеры, а наверху тоже испугались. И этот страх, он привел к тому, что вот если вы помните, когда были выборы президента, да, там уже военных стягивали в Москву, там ОМОН со всей просто России, да, стягивался. Да, и вот этот вот взаимный страх, он победил все вот эту вот ту свободу, тот зачаток свободы, который он у нас появился. И мне кажется, тут искать надо причину не в том, на какую площадь нужно было выходить, а причину и как в оппозиции внутри, и как в тех людях, которые к этой оппозиции могут примкнуть, и к остальному вот этому гражданскому обществу, и к власти тоже. И вот тут про изменение общества, мне кажется, тогда что было? Тогда была хунта, да, вот определенная, как называют, во власти. А люди, которые стремились к обогащению, к каким-то таким вещам. И вот общество, такое вот общество, которым было все равно. Сейчас это поменялось. А вот эта вот группа во власти, она перестала, мне кажется, быть хунтой.
Она стала
тоталитарной сектой. Тоталитарной сектой Владимира Путина. Извините, может быть, я грубо говорю. И вот эти вот люди, 86%, как их называют, эти люди тоже сейчас, вот сами того не ведая, вступили в эту тоталитарную секту. То есть сейчас уже, мне кажется, люди во власти, они не столько стремятся уже обогатиться, там, захватить там какие-то там, ну, что-то там продавать нефть дороже или что-то. Они просто хотят нравиться Путину, потому что, по их мнению, Путин навсегда. И если они перестанут ему нравиться, значит, они там меньше заработают, опять же, или там отойдут на второй план, или вообще оттуда вылетят. И остальные люди, вот я вот сейчас общаюсь с людьми, вот, которые такие вот ура-патриоты, их принято, да, называть.
И они есть у вас, между прочим, в фильме.
Да,
вы же исследуете этот
слой. Вот я сейчас прям закончу, мне прямо секунду еще. И вот эти вот люди, а у них спрашиваешь, а вот какая вот идеология у нас в стране, вот что для вас самое главное? И все они как один говорят, ну как, наш президент, мы должны сплотиться вокруг нашего президента. Это действительно, вот я вчера только об этом вечером в метро подумал, вот действительно как какая-то вот тоталитарная секта. Это страшно. И нужно говорить об этом, и нужно это менять, и даже не с помощью митингов, это нужно менять в какой-то вот ментальности страны. Почему победил страх, это тоже понятно. Это 37-й год, это коллективизация еще 37-го года. Это все вот это вот сначала царь, потом Советский Союз. Мы просто рождены с геном страха. И тут вот это очень долгая история победы над этим геном страха вот в глобальном смысле, мне кажется. Это очень страшная история.
Это остроумное наблюдение о переходе из хунты в тоталитарную сектору. Потом у Чернозуба спросим, что он как политолог про это думает. Он же и психолог. Он же сказал, что самое главное, как меняется конструкция власти. И это, мне кажется, да, это предмет для большого разговора и для того, чтобы это разбирать. Сереж, комментарий.
Мы говорим про поражение этого протеста, да, и про какие-то причины, которые, ну, какой-то инструментальный характер. Носит. То есть вот надо было сделать так, или власть поступила так. А на самом деле вот мы начали с того, что это, ну, вот такой совершенно детский период гражданского общества. Ну, не может ребенок победить там монстра, который готовился подавлять взрослых на протяжении там десятилетий. Не может в принципе. Это был необходимый этап роста, но шанса победить абсолютно не было. Потому что, я прошу прощения, на Кремлевской стене снайперы стояли с этими с пулеметами какими-то, да, фотографии есть. Вот этого самого 10-го, этого самого 10-го числа, да. И те люди, которые шли там, на площадь Революции или на Болотную, они не с полицией биться шли. Они наоборот все говорили, ну раз нам предлагают хорошее место, что же мы будем упираться? Это было настроение общества. Да, был Эдуард Вениаминович с 300 своими спартанцами, было несколько человек непреклонных борцов, как Сева. Но подавляющее большинство людей, они вообще впервые в жизни вышли на митинг. На Чистых прудах было там максимум 10 тысяч человек. А туда пришло 100 тысяч человек. Вот 90 тысяч человек впервые в жизни пришли на какое бы то ни было мероприятие. Они преодолели свой страх уже тем, что вышли. Уж, конечно, не противостоять полиции они пришли. Поэтому не было другого варианта. И совершенно справедливо говорится о том, что если бы вот все-таки уперлись рогом, то власть начала бы применять силу раньше, и это ни к чему хорошему бы не привело, это просто бы раньше. А люди не были готовы, да, то есть из этого не вышло бы никакой революции. То есть хорошо это или плохо, люди не были готовы просто. Поэтому в любом случае это могло только раньше кончиться.
Сергей Давидович, я покажу вам еще одну упущенную возможность протеста, которая в этом фильме есть, в фильме «Путин навсегда». Я хочу напомнить нам всем об участии националистов в этом протесте. И это, если я правильно помню, это 4 февраля, общегражданское шествие за честные выборы. И это Владимир Торт. Студия, покажите нам, пожалуйста.
Марш идет под лозунгом «За честные выборы». Мы выступаем за честные выборы, за политическую реформу, за демократические преобразования в стране. Знаете, как говорил Аль Капоне, при помощи доброго слова и пистолета всегда можно достичь значительно больше, чем просто при помощи доброго слова. Поэтому, чтобы прошли политические изменения в стране, необходимо постоянно поддавливать на улице. Чем мы и занимаемся.
Люди не хотят больше терпеть, люди хотят перемен. Надо что-то делать. Молчать, лежать на диване. Так и будем дальше гнить, призябаться, подстраиваться. Мы против. Хотим, чтобы нас слышали. Мы есть. Мы избиратели. А нас заставляют молчать.
Уважаемые участники шествия, спокойно входим, втягиваемся на Болотную площадь. Прошу не останавливаться здесь. Очень много народу, чтобы не было давки. Мы должны с вами показать образец гражданского порядка. Всех прошу на митинг в организованном мирном настроении.
Ну, шествие от Якиманки до Болотной, да? Правильно это вспомнила. Ребят, вот очень много националистических флагов здесь вот мы видели. И для меня, как и для многих, вот это остается вопросом. Почему не удалось договориться с националистами? Можно ли с ними вообще договориться? А как показывает опыт Украины, вполне даже можно. И эти разборки можно, ну, то есть все это можно отложить после того, как ситуация резко меняется. Вот, Юль, вот как вы можете прокомментировать?
Ну, что значит не договорились? В принципе, все, пока был вот этот период, отношения были нормальные. Разругались уже позже. На самом деле, расход с националистами произошел, когда произошел вопрос о базовых ценностях. Вот когда возник Крым, по-настоящему произошел расход.
Здесь я согласна, да. Конечно.
А мы работали, тогда не было никакого...
И то не со всеми, да. Там у них тоже произошел расход.
Да, и то не со всеми, да. Значит, тогда было довольно-таки нормальное отношение, и, в общем, в либеральной части было такое отношение немножко снисходительное к националистам. Они там, типа, у нас такие особенные, но ничего, они нам тоже полезны. Но никто с ним не ссорился.
Ну, до митинга на Арбате. Я вот прям помню этот момент на митинге на Арбате, который вот был незадолго там до инаугурации. Там прям вот толпа националистов, они специально туда пришли, и потом демонстративно оттуда ушли, и больше националистических флагов мы практически не видели.
Да, в самом конце.
Но это было в рамках протеста.
Да, это было, ну, дальше я сейчас договорю. Это было в самом конце, когда началось, было ясно, что все уже сдувается, и что мы никто не хочет с этим уже ассоциировать себя с этим. Да? После того, как был этот бассейн, вот это все, фонтан. Да, и уже, конечно, все, это естественный политический процесс. Когда ты лузер, от тебя начинают потихонечку отваливаться самые крайние твои сторонники, которые, ну, крайние в том смысле, что не ядро сторонников. Вот они начали отваливаться, ничего особенного в этом
нет. Но и в то же время, ну вот в той мере, в какой Координационный совет оппозиции вся эта эпопея была все-таки проявлением, ну вот излета этого протестного движения, там же тоже они были, и тот же самый Тор, и Крылов, и взаимодействовали как-то. Они пришли, присоединились к требованиям соблюдения закона, честных выборов. Это же не мы пришли к их требованиям. На всех этих митингах были издержки все время, да, вот на митинге на Сахарова, помню, то есть там ребро даже кому-то сломали из вот, группы силовой поддержки охраны безопасности из активистов, потому что они ломились к сцене, пытались смять там эти цепи. Каждый раз были такого рода проблемы. Но вот необходимость объединять всех, кто готов бороться за честные выборы, соблюдение закона, она была важнее, и несмотря на эти издержки, пока такое желание было со стороны националистов, было и сотрудничество.
Я даже добавила, что и пострадавшие среди них от, так сказать, режима имеются. Да, я вспомню сейчас про Даню Константинова, который, собственно, вот в эмиграции уже теперь находится. Да. И по ложному обвинению мог бы получить, в общем,
солидарность с ними
больше.
Была полная, когда вот политзаключенными была солидарность всех и продолжает быть солидарность. Вопрос сейчас ровно в том, что, что эта штука, во-первых, готовилась очень долго. Это не было просто вот спонтанно случилось во время Болотной. Подготовка, умение общаться друг с другом, с людьми, с разными большими кусками базовых ценностей происходило с 2006 года, когда там Касьянов пожал руку Лимонову. Но в какой-то момент мы опять стали говорить про другие базовые ценности. И это тоже нормально. Это такие волны. Мы все время забываем, что у нас еще есть электоральные циклы. Мы все время так говорим, что что-то такое происходит само по себе. Ну, тоже сам был подъем в 2008 году по активности. Были 2007-2008, сколько было марш несогласных.
Но они несопоставимы.
Они были несопоставимы, это не важно масштаб, важны волны. Да? Идет электоральный цикл, у нас ждет то же самое, будет тоже подъем. Поэтому он, масштабы мы его не можем сказать, но подъем будет. В связи с тем, что...
И время сказать не можем.
Время можем сказать. Вот сейчас будет с 16 по 17 какой-то период, либо сейчас Госдумы, либо в связи с выборами президента. Вот это 16, подъем электоральный цикл будет 16-18 год.
Юлия Галямина уверена. Я у Чернозуба хочу спросить. Вот мне очень понравилось это... такая метафора о превращении власти из хунты в тоталитарную секту. Сев, вот вы сказали, что конструкция власти меняется в самом начале нашего разговора. Вот на ваш вкус, на ваше знание просто политологически, психологически, в какую сторону эта конструкция меняется? Как бы вы могли это определить?
Как сказать, вся российская власть сейчас очень часто любит обсуждать политологи о том, на что на российский режим похож. На диктатуру Франка, на диктатуру Салазара или на диктатуру Пиночета и так далее. Ну, как бы сейчас такой консенсусный подход вырабатывается, ну, общем, на Западе, что Россия это такая клептократия, да, что называется, это власть, которая еще там, условно говоря, с горбачевских времен сформировалась как клептократический режим такой, когда там были выведены эти фонды, потом они все возвратились в Россию, появились эти первые олигархи, которые были связаны с партийной номенклатурой КГБ. И вот все бесконечно там 25 лет все люди в России, которые находятся у власти, занимаются воровством и наживой. И раньше это, в общем-то, не очень беспокоило, там, скажем так, западных наших партнеров, потому что Россия говорила какие-то правильные слова, что должна быть демократия и так далее, мы были надежным партнером. Но сейчас, когда после Крыма действительно все изменилось, и Россия стала таким, ну, скажем, изгоем в мировом сообществе, и все ее грехи сейчас вытягиваются, да, все грехи ее власти. И за них, собственно, как бы активно начинают цепляться за них. И сейчас, как бы, основная международная линия, скажем, борьбы с таким коллективным Путиным, да, с путинизмом, это борьба с коррупцией. Да, это там, аресты руководства ФИФА, это там, уголовное дело против Фиртоша, вот, который считается ставленником Могилевича. Да, то есть, как бы, такая борьба с клептократией сейчас идет по линии вот, коррупции. Стараются отжать вот все эти, отыграть, как бы наказать все вот такие противоправные действия российской власти за много-много лет. А внутри она поменялась так, что все нулевые годы была вот эта концепция, которая придумана Павловским, да, такого путинского большинства, такое аморфное масло. Это, кстати, сегодня проговаривалось, да, в нашей дискуссии, что было, чтобы как бы общество жило отдельное, власть жила отдельная, и как бы считалось, что вот как бы все имеют некоторый консенсус. И этот консенсус 2011 года как бы очень был нарушен, потому что появилась новая прослойка людей, которая сказала, что мы хотим иметь там политическое представительство, политические права, там гражданские права. В ответ на это власть там стала организовывать как бы контрпрослойку, я не знаю, власть выстроила в ответ на это, в ответ креативному, условно говоря, классу, сделала какой-то консервативный класс. Это было дело Пусси Райт, это была мобилизация сторонников за Путина. И режим из такого аморфного, такого как бы не политического, вдруг стал политическим, который начал какую-то обретать свою квази-идеологию, какие-то свои символы, там георгиевскую ленточку, какой-то консерватизм такой оголтелый. И это постепенно становится такой политической идеологией.
Сев, спасибо, но у меня тут сразу возникает вопрос, который у меня, и я и собиралась его задать Кириллу, и Маше, и, собственно, нам всем. Это вопрос об опоре, значит, этого режима. Там есть такие прекрасные люди в вашем фильме, которые ходят на пропутинские митинги, признаются в том, что они участвовали в каруселях, что они получали, значит, какие-то там деньги. Понятно, что это такие люди уже пожилого возраста, из незащищенных социальных слоев и так далее, и так далее. Но там есть и вполне молодые люди, которые говорят, я за Путина, потому что он победитель. А я люблю победителей. Вот я, значит, за этого победителя буду. И вот мне здесь не очень понятно. С одной стороны, понятно, что, ну, для политического борца, наверное, легче, когда режим политизирован, и с политическим режимом бороться легче и так далее, и так далее. А вот что вот эти люди-то? Вот я, правда, смотря на психические изменения, так сказать, коллективные, я прямо... очень как-то развожу руками, и я не понимаю, что мог бы здесь специалист сделать. Во-первых, вот у меня вопрос к Кириллу, как вы находили этих прекрасных людей, и как они, ну, с вами разговаривали. Они вообще довольно доброжелательные, да? Они
не их несложно найти.
Несложно, да. Понятно.
На путинских митингах, добавляют
Маша. И даже вокруг оппозиционных митингов, как бы, можно отойти метров на 15, и, в принципе, вероятность велика, что ты его встретишь.
Да, окей, Маша. Что касается вот той цитаты, о которой вы говорили, этого товарища я нашла, ну, это, знаете, эти воды, они очень близки, да, то есть вот я снимала события на Пушкинской площади, находилась в фонтане, то есть ровно до той поры, более того, стояла даже на самом на этом фонтане, ровно до той поры, пока там всех не зачистили, да, удалось как бы с него спрыгнуть благополучно. Я просто перебежала на другую сторону, вот эта улица, как она называется, которая идет параллельно Пушкинской площади. Ну, в общем, да. И на той стороне стояли люди, которые просто... Они не участвовали в митинге, но они тоже не могли никуда пройти. Там все было перезагорожено. Это просто люди, которые вышли из офисов и не могли пробраться к своим машинам. И они просто стояли и смотрели. Господи, что же там происходит? Какого черта? Эти люди же там что-то устроили, мешают нам вовремя попасть домой. И я просто перевела на них камеру и задала им вопрос. А вы за Путина голосовали? И он сказал, когда я перевела, там просто вырезан этот кусок, и он сказал, не надо, не снимайте. И я ему говорю, а почему вас нельзя снимать? Вы же за Путина. Чего вы боитесь? А он мне, а в ответ, вот этот спич, это было в ответ на мою реплику. Он сказал, да, и это у него моментально включилось. И он мне как действительно как будто какой-то сигнал принял из космоса. Он мне начал на эту камеру говорить, да, я за Путина, я за победителя, я буду голосовать за Путина, еще 6 лет буду говорить за Путина. И он повторил несколько раз вот по кругу как эту мама, фразу, да, пока не убедился в том, что он сказал ровно то, что, видимо, надо, чтобы было записано. Угу. Вот.
Понятно, Маша, спасибо.
Проблема в том, что Путин перестает быть победителем на наших глазах каждым разом все время. Даже несмотря на то, что происходит в телевизоре, все равно но это чувствуется, что Путин каждый раз проигрывает. В какой-то момент он станет хромой уткой, это же неизбежно. Ну, в любом случае, это когда-нибудь случится. Рано или поздно. Поэтому вопрос вообще не в Путине. Еще раз скажу, вопрос в нашем обществе, который не имеет соответствующей социальной практики, политические практики, не имеет соответствующей политической культуры. И у нас есть сейчас прекрасный шанс, прекрасное время, чтобы развивать в людях политическую культуру, заниматься просвещением, делать массы всем по идти в это. Идти, заниматься, общаться, говорить, делать проекты против пропаганды, проекты за то, проекты за это и так далее. И очень многие этим сейчас занимаются. И это очень хорошо. И никакой апатии не существует. Это просто внешний слой.
Галямин на своем настаивает, Сергей Давидис.
Нет, я согласен тут с Юлей в том, что от хорошей жизни им пришлось перевести ситуацию в психологический выбор победителя. Да? Пока та ситуация устойчиво стояла, демократический режим вполне благополучно
отлично,
существовал.
Они жили, отлично просто.
Но это тоже, в общем, вполне известные вещи, что без всякой войны, без всякого Крыма уже экономическая ситуация неизбежно должна была ухудшиться. И тут есть некая связь, очевидно, между переходом к этим авантюрам, которые Путина победителя нам рисуют. Психологический образ победителя со всякими стерхами, амфорами и так далее нам пытались предоставить и до того. А тут просто это наполнилось неким таким...
как сунью.
Содержанием политическим, а не только психологическим. Но это потому, что они уже не могли предыдущими инструментами без этого политического наполнения удерживать общество. Но понятно, что это так подняло ставки, что они неизбежно проиграют.
Вот на этой ноте я хочу закончить нашу программу, которая сегодня у нас посвящалась фильму «Путин навсегда». Вопросительный знак. А в этим фильмом завершается программа фестиваля документального кино «Арт-Докфест». Спасибо продюсеру фильма Марии Мускевич, режиссеру фильма Кириллу Ненашеву, политикам и политическим активистам Юлии Галяниной и Сергею Давидису. И по скайпу с нами был политолог, психолог и политэмигрант Всеволод Чернозуб, главный герой этого фильма. Вела программу Елена Фонарева.